Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Новумчик. Иногда основные подеи дня. Тетяна Короткевич у якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. Студенти у Мінську збираються вийти на марш «Кохання і солідарність», але докладне місце і формат мероприємства дагетуль заховують у таємниці. Яни закликають не брать біло-червоно-білої стяги. У Новополоцку осудили до штрафу активиста Аркомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» Андрея Гайдукова за пикет памяти зниклых политиков. Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич сказала каталонской газете, что у своей нобелевской лекции она расскажет про «Червоную империю» и про «маленького человека». Вы на хвалях Радио Свобода. Тим можно сказать, что с экономичных реформов улады Беларуси покуль ожидцевляют только подвышение ценов. Тим повинно у Беларуси отбыться подвышение пенсийного узросту и тя пойде на гэта теперешнее керавництво. На гэтые да іншыя пытанні у передаче «Экспертыза Свобода» отказывают экономисты Борис Жаліба и Михаил Залески. Вязе передачу Віталь Цыганков.
Сёння праходзіць нарада па эканамічных пытаннях, якую праводзіць кіраўнік дзяржавы разам з іншымі высокімі чыноўнікамі. Таксама сёння дзень адметны тым, што было аб'яўлена пра цэлы шэраг падаражэнняў: прыватнасці, камунальныя паслугі, тэлефонная сувязь, інтэрнэт і гэтак далей. Барыс Жаліба, на вашу думку, ці ёсць такое ўражанне, што вот падчас тых вялікіх размоваў пра рэформы, якія шлі пасля прэзідэнцкіх выбараў, што ўсе гэтыя, скажам, рэформы, якія многія в грамадстве чакалі ад цяперашняй улады, в прынцыпе, на сённяшні момант яны звузіліся проста да падвышэння пэўных цэнаў. Ці у вас ёсць такое ўражанне?
Ёсць у мяне такое ўражанне, і аб гэтым папярэджвалі незалежныя эканамісты, что так, там урад, Нацбанк пропоновали для МФ подчас визита миссии целую такую дорожную карту, и никто ее не бачил широкой публике, она не была представлена, и, напевно, это не выпадково. Незалежные экономисты и предугляживали, что первое, с чего почнутся реформы, это с подорожения. Так и выходит. И уже нам объявили, что подорожает послуги коммунальные, послуги там интернета, мобильного телефона, уже МТС и так далее. Можно чекать еще подорожение транспорта, транспортных послуг, то, что в Латвии всего заработать, вот с того, так сказать, урад нас и подшал. Будет прикрываться тем, что вось от нас кредиторы потребуют реформы, мы их подшали. Пока это никаких реформ нема, реформы не с этого треба починать.
Спадар Залескі, ну вось аб'яўленае падаражэнне розных камунальных паслугаў выніку складае 4-5% каля таго. Але відавочна, што пакуль гэтага вельмі мала, каб наладзіць эфектыўнасць камунальнай гаспадаркі, паколькі дзяржава аплочвае значна большую частку гэтых камунальных паслугаў. Па-вашаму, ці далей будуць яшчэ ў гэтай рэчы падаражэнні, ці ўсё-такі дзяржава адначасова будзе рабіць нейкія перамены, ну, звязаныя з уласнасцю гэтых камунальных паслуг, са з'яўленнем нейкіх новых фірмаў, якія працавалі б там і гэтак далей?
1945 па 1985 год Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принял 54 постановы о повышении господарчей самостоятельности колгасов. Так и они и померли. То же самое отбывается с коммунальной господаркой. Поскольку эта колгасная система в коммунальной господарке панует, и она не реформуется, и никто не собирается ее реформовать, то населенство примушают оплачивать ее неэффективную деятельность, действуя старым коммунистическим методом от досягнутого. Мы давали им 20, и они не наелись. Давайте дадим им 50, может, наедутся.
А по-вашому, чаму вот за довгие годы размовы про реформы коммунальной господарцы, про то, что, ну, можно больше активно туды укоронять приватный бизнес и так далее, сдается, это не несе некую такую погрозу, ну, скажем, некой политической стабильности? Чаму держава вот в этом конкретном узком секторе не иде на перемены?
Потому что она несет колоссальнейшую погрозу иснующей системе, основанной на тотальном контроле над земельными ресурсами, над уластностью, нерухомостью, которая есть в Украине. Коли мы начнем менять коммунальную господарку, треба вельми сдалек починать от технологии, ставить с головы на ноги все относины вокруг земли и житла на ее, то одразу стратят зацікавленные люди много-много чего. То проблема тут у тем, что есть вельми великий слой зацікавленных людей. Коттеджи гэнага слоя стоят вокруг кожного великого города, вельми хорошие, от 200 тысяч до 2 миллионов долларов ценой. И коли яны станут платить за гэнные коттеджи столько, кольки яны повинны платить, то им станет кепско.
Борис Николаевич, а либо ти поделяете вы такую думку, что, ну, в неких таких принциповых реформах у той же самой сферы коммунальной господарцы, сферы коммунальных послуг, про что, ну, литерально 20 годов говорят незалежные экономисты, улада не зацикалена у тым лику и по неких, ну, скажем, таких приватницких интересах, покольки кальяны отбудутся, то у тым лику будут больше платить за житло люди, которые имеют великие квартиры, великие загородные домы.
Конечно, тут Михаил моя рация. Вот сдавалось бы, поглядите, гандль наш в основном приватизованный. И ничего страшного не отбылось. Почему бы не приватизовать сферу ЖКХ? И она остается полной монополией державы. Можно было притягнуть на самом деле неких индивидуальных предпринимальников, некие приватные фирмы. У сферы там могли працевать сантехники, ремонтов и так далее. Так, обслуговывание лифта, вывоза смети. И он довольно тонко так подметил, что далее может повстать питание, что житло у нас разной якости. Есть люди, которые живут в микрорайонах, в основном у панельках, как мы говорим, так. Есть люди, которые живут все-таки в пристойных домах с цеглы, с монолита, так как дуют сучасные домы. А есть люди, которые живут в коттеджах в Воголе. И питание повстанет. И сбоку этого приватного сектора, что и обслуга должна быть разная, что и за метры платить треба по-разному. Этого боятся люди, которые во владе. Кто у нас живет там в Дроздах 1, в Дроздах 2 в коттеджах? Это те, которые в Раде, которые в парламенте. И так далее, какие там приватные бизнесмены, им это невыгодно, крайне невыгодно. И они николи так и питания не поставят, переглядеть вот этой умовы оплаты послуг ЖКХ. Поэтому я полностью сгодна с Михаилом.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете дискуссию, якую берут удел экономисты Борис Жаліба и Михаил Залезский. Ведет экспертизу Свободы Виталь Цыганков.
Другая вельми болючая для грамадства тема, якая сёння закраналася на нарадзе у Александра Лукашэнкі, гэта патэнцыйнае магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Сам Александр Лукашэнка выказаўся ў тым сэнсе, што трэба спытаць у людзей, але гэта рэч неабходная, маўляў, без гэтага эканомікі вельмі цяжка, ну але вось як бы это зрабіць, каб не пакрыўдзіць людзей. На вашу думку, на сёння вот Беларусь мае 60 гадоў для мужчын і 55 годов для женщин пенсионный взрост, это самый низкий пенсионный взрост в Европе. Ти может краина обойтись без подвышения пенсионного взросту? Михаил Залезский, как вы лишите?
Наш пенсионный взрост на столько годов ниже за среднеевропейский, накольки наша протяглость життя самая низкая в Европе, ниже за среднеевропейскую. У нас люди живут на 10 год менее, чем у среднем по Европе. Там и пенсионный взрост низкий. С другого боку, все, кто может ноги волочить, все працуют пенсионеры. И таким чином они платят 5% на пенсию и сами себе обеспечивают пенсией. Это раз. А другое, что у нас третья частка пенсионеров помирает, не доживши до 65 годов. Можно, конечно, подвышать. Але хто ад гэна выйграе? Толькі прайграе дзяржава.
Магчыма, тут варта размову весці пра тое, што, як ва ўсіх тых жа самых еўрапейскіх краінах, варта пераходзіць, ну, у сялякам разі на змешаную сістэму. Часткова пенсію плацяць дзяржава, а часткова людзі самі ствараюць сябе, свае пенсійныя даходы, адкладваючы ў пэўныя пенсійныя фонды. Барыс Алібай, як вы лічыце?
Ну так, для заходніх краін, для Европы заходней, гэта характэрная рыса. Там пенсіянеры звычайна атрымліваюць пенсію з некалькі крыніц, як мінімум з двух. Першае это тое, што як у нас забяспечвае дзяржава, але ўсё-ткі там на іншых прынцыпах у нас салідарная адказнасць, а там адкрывае рахункі індывідуальныя, накапітэльны такой прынцып. А другая крыніца это прыватныя пенсійныя фонды, фонды, якія ствараюць буйныя фірмы для сваіх работнікаў. Якія там, скажам так, жыццё далі, работаючы ў гэтых фірмах. І крыніцы, якія ствараюць, скажам, прафесійныя некія саюзы, настаўнікаў і так далей. Такіх крыніц, як я казаў, як мінімум дзве. Ну, што тычыцца ўзроста, то такія заявы, я памятаю, перад выбарамі Путіна, перад выбарамі Лукашэнка, што мы не будзем паднімаць пенсійны ўзрост. Такія заявы, то я лічу чыста папулісцкія, таму і зроблены былі перад выбарамі. І все разумные люди и разумели, что это все, пробачьте, ерунда, что все равно придется поднимать пенсионный взрост. И сегодня возникают такие пытания. Скажем так, если сегодня на пенсионера працует там 1,8, завтра будет працевать 1,5 работника, то мы дойдем до того, что будет 1:1. Никакая экономика это не вытримает. Тому поднимать и не поднимать, это пытание сегодня чисто риторическое. Все краины, Россия и Украина, поднимают поступово пенсионный взрост. Так давно треба робить в Беларуси. И чем мы позднее затягиваем и будем решать это питание, чем оно болючее отбиваться на пенсионном фонде, на экономике.
Так, Михаил Залевский, вот когда вы сказали, я не хотел вас перепонять, все-таки про протяглость життя. У нас для женщин на сегодняшний момент 78, для мужчин 67. Это протяглость расте все 20 годов уже. Не такая уж это и маленькая поравнание с пенсионным взрослым.
Есть такая проблема, так званый отбротный бок вот этого медаля, что некоторые мужчины не доживут до, скажем, тех же 65 годов. Есть такая проблема. Но можно такие гнуткие, скажем, умовы зарабить. Так, по жаданию, может, ранее выйти. Зараз нечто такое есть, можно выйти, так сказать, ранее, альбо не выходить, и там тогда пенсия будет больше. Это можно все распрацовать и допрацовать. Можно зауважить и другое, что у нас, скажем, войсковцы и 45 годов выходят, это здоровые мужчины, они протягивают працовать. А чему им у 45 годов, пробачьте, выходить? Можно, а нам вот чекать до 65 годов. Остатним так. Это ж так сама проблема, якая требует своего решения.
Тому обов'язково проводить маніпуляції з пенсійним узростом, коли можна проводить маніпуляції з продукційністю праці. Давайте ми будемо давати стільки додатних вартостей, скільки дають американці, японці, чи може поляки хоча б. І хопить тоді нам на пенсійний фонд. Проблема-то у тим, що ми мало створюємо. Ми мало створюємо додатних вартостей. А делим мы только то, что сами заработали. Вот и отрымливается, что на всех не хапая.
Михаил, ну, это, разумовно, такая вартая ремарка, что про продукционность працы, но согласитесь, за год, два, три, на вот в некой историчной перспективе за 10 годи немагчимо добиться такой, как бы у нас была, как у Америцы, и у Европы, а на вот самых социалистичных краинах Европы, там во Франции, у Швеции, все-таки пенсионный взрос намного выше, чем в Беларуси.
Ён роўна настолькі вышэйшы, я паўтаруся, наскольки ў іх вышэй працягласць жыцця. Колькі гадоў у сярэднім жыве ў іх на пенсіі пенсіянер? Вот, паглядзіце. І колькі ў нас жыве ў сярэднім на пенсіі пенсіянер? Я маю на ўвазі не то, хто фармальна атрымлівае пенсію, а той, хто не працуе ўжо. Таму што я зноў паўтаруся, усе, хто ногі валачэ, яны працуюць. Таму што на гэную пенсію не пражывеш. Яны плоцяць дзяржаве ў пенсійны фонд грошы, то бок яны самі сабе плоцяць пенсію. От якая салідарная сістэма. Так, яны перастануць атрымліваць пенсію. У іх будзе малая заработная плата, нізкая прадукцыйнасць працы, нізкія адлічэнні ў пенсійны фонд і грошай на тых пенсіянераў, которые застануцца ўжо зусім немоглых.
Выслухали экспертызу свабоды. У дискусії брали удзел економісти Борис Жаліба і Михайло Залєцкий. Для цієї передачі Віталь Циганков.